Конечно, это могло быть опасно. Если ему удастся разработать этот укрепитель памяти, он, вероятно, выполнит промывку сразу всей системы, и никто не сможет предсказать, как это отразится на самом человеке. Нужно было взять и попробовать. Это должен быть просто эксперимент. Опыт над самим собой. Что ж, не впервой. Влад проводил на себе первую процедуру омоложения, пусть это и могло его убить. Дженнингс ввел себе противооспинную вакцину. Александр Богданов, предок Аркадия, обменялся кровью с парнем, страдавшим от малярии и туберкулеза, и умер, тогда как парень прожил еще 30 лет. И, конечно, стоило вспомнить и историю юных физиков Лос-Аламоса, которые произвели первый ядерный взрыв, не зная точно, сгорит из-за него вся земная атмосфера или нет. Это также было чем-то вроде опыта над собой. По сравнению с этим, прием внутрь нескольких аминокислот казался вполне себе пустяком. Вроде того эксперимента, когда доктор Хоффман испытал на себе ЛСД.
Альберт Хоффман, швейцарский химик, известный как первооткрыватель ЛСД.
Экфоризация, предположительно, не будет так дезориентировать, как употребление ЛСД. Потому что если укрепить в один миг все воспоминания, сознание явно не сумеет охватить все, что будет с ним происходить. Так называемый поток сознания, как чувствовал Сакс при самоанализе, был довольно однолинеен. Поэтому самое большее, что человек мог почувствовать, быструю ассоциативную цепочку воспоминаний или их беспорядочную массу, совсем не похожую на каждодневные размышления Сакса. И он собирался пойти на еще больший риск, раз уж это было необходимо. И улетел в Ахерон. В старых лабораториях Ахерона работали новые люди. А сами лаборатории теперь расширились настолько, что весь длинный и высокий гребень был раскопан и заселен. В городе сейчас жило порядка 200 000 человек. Но он, конечно, оставался все тем же захватывающим дух гребнем километров в 15 длиной и 600 метров в высоту, тогда как ширина на всем его протяжении не превышала километра. И здесь оставались все те же лаборатории. Точнее, их комплекс, каким давно перестал быть Эхо-Оверлук, теперь больше напоминавший Да Винчи, устроенный похожим образом. После того, как Праксис восстановил инфраструктуру, Влад, Урсула и Марина возглавили обустройство новой исследовательской биостанции. Сейчас Влад был мертв, но Ахерон продолжал жить сам по себе и, похоже, не ощущал потери. Урсула и Марина управляли собственными небольшими лабораториями и жили все в той же квартире, которую прежде делили с Владом под самым пиком гребня, в частично огороженном, подверженном ветрам высотном жилище. Как всегда, в уединении, они теперь отрешились от большого мира еще сильнее, чем когда жили с Владом. Ахеронцы принимали их как само собой разумеющееся. Более молодые ученые видели в них лишь местных бабушек или тетушек, а то и просто коллег по лаборатории. На Сакса здесь, однако, пялились так ошеломленно, словно видели перед собой живого Архимеда. В нем будто видели какой-то анахронизм, и это сбивало с толку, так что в ряде бесед Саксу пришлось бороться с неловкостью. Он пытался убедить всех в том, что не знал волшебных секретов жизни, что занимался всем тем же, чем занимались они, что его мозг еще не совсем испортился от старости и прочим. Но эта отчужденность могла сыграть ему на руку. Молодые ученые были, как правило, наивными эмпириками, энергичными энтузиастами и идеалистами. И придя со стороны, одновременно и как новый, и как бывалый здесь человек, Сакс мог произвести на них впечатление на семинарах, которые Урсула устраивала, чтобы обсудить текущую работу над проблемой памяти. Сакс поделился с ними своими гипотезами о создании анамнестика, предложив разные пути экспериментальной работы. Эти предложения, увидел он, казались молодым ученым пророческими, даже если, или скорее особенно, на самом деле сводились лишь к общим замечаниям. А если его идеи сколько-нибудь перекликались с тем, над чем они уже работали, то отклики можно было получить предельно восторженные. Более того, чем гномичнее, тем лучше. Пусть это не очень научно, но уж как есть. Наблюдая за ними, Сакс впервые понял, что та изменчивая, податливая, крайне целеустремленная природа науки, к которой он пытался привыкнуть в да Винчи, была присуща не только да Винчи, но и вообще лабораториям, организованным как кооперативные предприятия. Таковой была природа марсианской науки в целом. Ученые сами управляли своей работой до такой степени, какой он не видывал в своей земной молодости, и работа их спорилась с небывалой скоростью и энергичностью. В его времена средства, необходимые для работы, принадлежали другим людям и учреждениям, имевшим собственные интересы и создававшим бюрократические трудности, зачастую приводившие к глупому и неловкому распылению сил. При этом многие меры направлялись лишь на выполнение заурядных задач, вроде извлечения прибыли учреждений, управлявших лабораториями. Здесь, наоборот, Ахерон представлял собой полуавтономное, самодостаточное предприятие, отвечающее перед природоохранными судами и, конечно, соблюдающее Конституцию, и только ее одну. Они сами между собой выбирали, за что браться, а когда их просили о помощи, они, если хотели, могли тут же откликнуться. Так что Саксу не нужно было разрабатывать укрепитель памяти в одиночку. Вовсе нет. Ахеронские лаборанты проявили к теме глубокий интерес, Марина по-прежнему активно работала в лаборатории лабораторий, а сам город сохранял тесные отношения с обеспеченным всеми необходимыми средствами Праксисом. Плюс многие лаборатории уже занимались изучением памяти. Сейчас, по очевидным причинам, это было довольно важной частью проекта омоложения. Марина рассказала, что этим проектом сейчас так или иначе занималось порядка 20% всех ученых планеты. А само по себе омоложение было бессмысленным без памяти, которая работала бы столько же, сколько все остальные системы организма. Поэтому комплексу вроде Ахерона было логично сосредоточиться именно на ней. Вскоре после своего прибытия Сакс встретился с Мариной и Урсулой, зайдя к ним в квартиру на завтрак. Они сидели втроем, окруженные передвижными стенами, покрытыми батиками из дорсы бревия и деревьями, растущими в горшках. Ничто здесь не напоминало о Владе. Не говорили о нем и за столом. Сакс, понимая, насколько необычным было получить приглашение в их жилище, с трудом сосредоточивался на разговоре. Он знал их обеих с самого начала и питал к ним глубокое уважение, особенно к Урсуле за ее выдающиеся эмпатические способности, но не мог сказать, что так уж хорошо их знает. Так что он просто сидел, обдуваемый ветром, ел и смотрел то на них, то на вид в открытом стенном проеме. К северу от них тянулась узкая голубая полоса, бухта Ахерон, широко выгибающаяся в Северное море. К югу, далеко за первым ближним горизонтом, возвышалась огромная масса горы Олимп. А между ними — дьявольское поле для гольфа с лавовыми потоками, шишковатыми, обветренными, расколотыми и выщербленными, где в каждой впадине в темной пустоши плато виднелся маленький зеленый оазис.
«Мы все думаем», — сказала Марина. «Почему психологи-экспериментаторы всех поколений сообщали о нескольких единичных случаях совершенно необычных воспоминаний, но никто никогда не пытался объяснить их с помощью моделей памяти своего времени? Более того, об этом будто старались как можно скорее забыть», — добавила Урсула. «Именно. А потом, когда находили те записи, никто и не верил, что такое могло быть, и все объясняли легковерностью того времени. Как правило, нельзя было найти ни одного живого человека, который мог бы воспроизвести описанные достижения. Поэтому ранние исследования признавали ошибочными или ложными. И все же довольно многие записи были подкреплены вполне реальными доказательствами».
«Например?» — спросил Сакс.
Ему не приходило в голову просматривать рабочие отчеты о наблюдениях на организменном уровне, которые неизменно оказывались какими-нибудь невероятными. Но теперь было понятно, что это стоило сделать.
«Дирижер Тосканини», — сказала Марина, — «знал наизусть каждую ноту каждого инструмента примерно 250 симфонических произведений, слова и музыку сотни опер, плюс множество других, более коротких вещей».
«Это кто-то проверял?»
«Выборочно, так сказать. Фаготист сломал клапан своего фагота и доложил об этом Тосканини. А тот, поразмыслив, сказал ему не волноваться, мол, в тот вечер ему не придется играть эту ноту. Это было в его духе. И он дирижировал без партитуры, распределив эти его фрагменты между другими музыкантами. Вот так вот.